Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 22 часа 2 минуты. Вторник, 12 апреля, день 48-й войны. Мы снова беседуем с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады видеть.
Рады видеть.
Да, нас сейчас смотрит уже почти под 90 тысяч человек. Цифра просто меняется быстро. 9 тысяч поставили лайки. Ну и в очередной раз прошу всех, кто еще не подписался. Например, мой канал больше половины смотрит без подписки. Вы, пожалуйста, подписывайтесь, потому что раз за разом возникают проблемы с уведомлениями. Так что, если вы подпишетесь, поставите колокольчик, уведомления будут приходить. Ну и, разумеется, по имени Алексея Арестовича в описании к этому видео интерактивная ссылка. Заходите на его канал. Ну, это тоже очень важно. В конце концов, надо советника ОП слушать непосредственно тоже. Там масса всяких видео. Ну что, начнем с основного. Как он попался, Медведчук? Вот ты можешь сказать? Ну, как
попался, его взяли.
Взяли?
Да, взяла его служба безопасности Украины, которая, ну скажем так, деликатно искала и нашла.
Искала, ага. Он был в Киеве, я так понимаю, да?
Нет, не был в Киеве.
Не был в Киеве. Так,
ясно. Подробно расскажет президент, оставим ему эту прерогативу.
Не-не-не, мы просто... Мы единственное, только в Киеве. Мы же не... И раз не в Киеве, значит, куда-то успел доехать. Куда-то ехал.
Не в Киеве, да.
Не в Киеве. Не так, в Киеве, хорошо.
Скоро расскажет все подробности.
Вообще президент не вопрос.
Глава СБУ.
Не глава СБУ. Но вот смотри, много разглагольствований было, что дали убежать, он заплатил бабла... так сказать, снялся, охрана туда-сюда. Вот что-то общее можно сказать, что это все чушь, или это правда, или неправда. Вот что-нибудь такое есть?
Значит, раз убежал, значит, либо помогли убежать, либо сумел обмануть. Да. Мы эти подробности узнаем, потому что сейчас же он расскажет очень много всего интересного.
Теперь-то уж, конечно.
Обо всех это, в том числе и как сбегал. Вот. Но боюсь, что популярная версия, разошедшая по интернету, у нас недавно в Украине с обвинениями офиса президента, что они помогли.
Да, Татарова.
Да, будет далека от действительности. По одной простой причине. Потому что, ну ладно.
Офис, нет, же, окей.
Офис же и попросил его взять, как бы, да.
Все, ну, понятно.
Точнее, не попросил, а, скажем так, спрямував службу безопасности для того, чтобы. Ага. Президент конкретно, чего уж там далеко ходить.
Ну да, ну это понятно, это понятно. Так, ну хорошо, мы к этой теме будем возвращаться не в этом эфире, в следующем, да, потому что будут подробности, да, которые более... стоит обсудить. Потому что, понимаешь, да. Медведчук это же ценный ресурс. Ценный ресурс.
Он такой ценный, он ценный и по войне в России, и по России, и по Путину, и по войне Украины с Россией, и по подготовке этой войны, и по организации антиукраинского движения. А в сочетании с беседой в Лефортово Медведчук получается. Да. А еще он по внутренним нашим делам очень интересен. Не будем называть фамилию человека, который начинается на и заканчивается на. Поэтому, как бы, да.
Да, да, ну, подождем. Он же будет, наверное, на видео теперь все рассказывать. Он же не будет вот это, вот так уже не получится. Вот
интересно,
это.
Да.
Да, как он обычно. А, хорошо, тогда что у нас с Мариуполем? Мы с тобой вчера, я хочу зрителям сказать, что в момент, когда мы вели эфир, вот появилась информация, видимо, в телеграм-канале Азова, о том, что была химическая атака. Естественно, к моменту эфира ничего этого не было. И мы это не могли обсуждать, поскольку информация никак не могла быть проверена. Просто, ну, в момент эфира ее не проверяют, так не бывает. В конце концов, все-таки наш эфир взвешенный, мы стараемся факты проверять, они подтверждаются, не подтверждаются или частично подтверждаются. Поэтому вот сегодня, спустя эти сутки, что можно сказать? Они действительно попробовали ипритом или чем-то таким потравить или нет?
Ну, смотрите, для того, чтобы установить иприт или зарин, или что-нибудь там
еще. Лаборатория нужна.
Да, чтобы там была лаборатория. Какая в Мариуполе сейчас лаборатория?
Да, конечно.
Азову на голову свалился предмет. Да, как бы азовцы, трое азовцев пострадало по их сообщениям. И, ну, симптомы там, их местные врачи оценили, да? Служба, я так понимаю, медицинская полка. Но назвать это... применением химического оружия, в смысле штатного химического оружия,
да.
Я бы не рискнул. И точно такую же оценку дало НАТО сегодня. Это больше похоже на пробу и посмотреть на реакцию международного сообщества. Mm-hmm. Совсем, с одной стороны, химия, неизвестного происхождения, от которого конкретно пострадали бойцы. С другой стороны, как бы нештатный, скорее всего, образец, как бы государство химическое оружие не применяло. Всегда можно сказать, что это инициатива на местах. Но все-таки окно чуть-чуть раздвинуть, возможно. Ну, реакция Запада мне понравилась. Как бы, да. Столтенберг сказал, что применение химического оружия – это резкая эскалация, на которую Запад ответит. Я думаю, эксперимент удался по полной тем, кто его ставил.
Нет,
они поняли, применять все-таки, наверное, не надо. Перед этим было заявление Басурина, потом они... Предмет, потом реакция Столтенберга. Мне понравился эксперимент, ну, исключая пострадавших, конечно, бойцов.
Нет, тут надо добавить еще и Дворников, который возглавил операцию, он в Сирии вообще промышлял этим просто, просто он обожал химию, понимаешь? Да, он химик, электричка-то химик. Да. Поэтому и все так напряглись, потому что если уже, как говорится, открыли портал в ад, то тогда он может, так сказать, открыться в разные стороны, мягко говоря. Ну хорошо, а вообще ситуация в Мариуполе, что можно спустя сутки этого вот беспрерывное напряжение и атаки, в общем, на офис президента, в частности, сказать, что ситуация
это
по возможности под контролем?
Компания не первая. У нас во время войны 2014 года начало выводили и под Министерство обороны с криком «Сожжем Министерство обороны родственников» и генералов-сволочей, которые губят наших парней там, и так далее. Мы не первый раз с этим сталкиваемся. Я сегодня выходил из офиса. Ко мне подошли две женщины, говорят, мы родственники тех, кто сражается в Мариуполе. Что же вы нам скажете? Я говорю, и я родственник тех, кто сражается в Мариуполе. Давайте обсудим. Ну и выяснилось, что нет никакой разницы между народом и коварным офисом, который, как нам тут рассказывают, губит людей в Мариуполе. Понимаете, да? Потому что наши родственники там сражаются. Наши близкие, друзья, родственники и так далее. Точно так же, как у всего народа, потому что мы есть народ. Мы ничем от народа не отличаемся. Мы и есть его часть. Мы тоже украинский народ. Поэтому противопоставить нас и людей, тем более через родственников, это очень, очень знакомая технология, но она провалится. Не получится. У всех у нас родственники и друзья. У всех. Часть погибла уже. Часть еще сражается.
Ну да. Мы видим видеокадры из Мариуполя, которые записывают бойцы. В общем... При всей, ну, видимо, что люди, конечно, измотаны, но все равно они как бы крепкие такие.
Ну,
азовцы и ВСУшники.
Да, защита Мариуполя – это одна из самых славных страниц в истории, вообще военной истории. При соотношении сил сторон и так далее, и так далее. И при целях сторон. Можно, конечно, было вспомнить примеры Второй мировой войны, но там же, например, тоже Бреслау, но на стороне Бреслау при 20-кратном превосходстве Красной Армии все-таки было. У вермахта не хочется их записывать в герои. Но вот наши бойцы, которые защищают собственную землю в справедливой войне, это совсем другая история. Это так больше к 300 спартанцам, вот туда, вот куда-то. И так далее. Поэтому я сказал вчера же тебе, что там можно любого бойца выводить и сразу давать героя по факту. Нахождение. Да. Более того, защита защите рознь. Они же еще демонстрируют исключительный профессионализм военный. Потому что шестеро старших российских командиров высшего звена уничтожено, это что-нибудь значит. Штурм. Ну, даже соотношение сил сторон. Сколько наших не скажу, но наступает на Азов 19 батальонных тактических групп примерно. Азовскую операцию проводит. Да. Четвертая часть всех сил, находящихся на Украине. На секундочку. Вот ребята оттянули на себя. Да? А в противном случае оно бы все поехало на север, и было бы, ну, туда, вот, под Волновахту, например, и было бы там ой-ой-ой, наши войска. Поэтому, честь и хвала.
Так, ну, на других участках фронта, что ты можешь сказать? За день какие-то существенные изменения есть? Вот в зоне ООС, например.
Кошмар. Нет изменений. Есть изменения в информационном фронте. Вот они четко, очень четко видны. Как только непосредственно опасность ушла от Киева, и значительная часть людей сюда вернулась, и начала восстанавливаться довоенная жизнь, началась нормальная довоенная жизнь в информационном пространстве. Объектов внимания стало резко меньше, потому что никто уже не следит, там не подкрадываются ли со стороны Бучи или Броваров. И все внимание, а поскольку люди привыкли к адреналиновым вот этим перепадам, взлет-падение, качелям, взлет-падение. Им не хватает, они уже сидят как наркоманы в значительной степени. Ну и Это чисто физиологически, а чисто эмоционально, психологически действительно же переживают за все это. И на вот это переживание начали вбрасывать очень, как это дополнительные таблетки дрожжевые, которые это все еще разгоняют. Это делают российские службы информационно-психологических операций, это очень четко видно. А во-вторых, это делают наши недобросовестные политики, пытаясь качать и без того истерзанных войной людей, которые искренне переживают за то, что творится там в стране, особенно в Мариуполе. Ну, мы видели мерзость, мы видели абсолютный цинизм, а видим абсолютную мерзость и цинизм, потому что на ситуации, за которую переживает вся страна, на Мариуполе, некоторые пытаются сварить свой маленький большой политический жертв. Ну, россияне, я понимаю, они спецоперацию проводят, а наши-то клоуны, чего?
Ну, война
Политические.
есть война.
Не война, война, война. Понимаете, в чем фишка военных? Военные воюют в нечеловеческих условиях, очень сложно, с очень сильно превосходящим противником, который много лет готовился, создавал ударные армии, чтобы покорить Украину и так далее. Проводил спецоперации стратегического масштаба, спецслужбистские против Украины. Когда-нибудь после войны я тебе подробности расскажу этих операций. Я думаю, что мы ошалеемся. Так вот, что делать перед войной, накануне войны непосредственно и так далее. Потому что многие очень резонансные вещи, которые люди сейчас думают, ну, они произошли сами по себе, не связывают с этой войной, они, оказывается, ай-яй-яй, были подготовка к войне в рамках единого замысла. Когда я расскажу, ахните. Мы дождемся конца войны и разрешения говорить.
Ну да.
Так вот. И всю эту подготовку сломали вот такие ребята на улицах Мариуполя и ребята во всех других местах, в том числе на улицах Киева. И есть другие ребята, которые уже готовятся к выборам, которые нашли технологию,
и выборы, это же ужасно.
Которые решили, да, что как бы отличное время и повод поиграть на нервах и сердцах растерзанных украинцев. И когда люди хватаются за голову, потому что куча каждый день находят изнасилованных 10-летних детей, или там комнату, где содержали девушек от 14 до 25, многократно насиловали, на глазах у матерей, там, да, детей, тогда матерей на глазах у детей, народ обезумевший просто, с седыми волосами, которые дыбом стоят, начинают туда накидывать. А знаете, почему это произошло? Это офис сдал. А сейчас он сдает Мариуполь. Истину говорю вам. Офис. А еще помогли сбежать Медведчуку. А еще ракетную программу сорвали. А еще, значит, на дороге тратили больше, чем на армию.
Ну да, да, надо было дороги не делать.
И что делает нормальный человек, которого винить нельзя? Он, наслушавшись всего этого, да еще это же попадает, что такое информационно-психологические операции? Есть простой тест на простой, вернее, простой тест на качество офицера, информационно способного проводить информационно-психологические операции, специалист. Ты его вызываешь и говоришь, назови целевую аудиторию вот здесь, в таком-то месте. Он называет, это первый тест, а второй тест, назови ее главной травмой. Психологически. Если называют, значит специалист. Так вот, главной травмой украинского народа является партизанский отряд «Предатель».
Mm-hmm.
Личная зрада. Народ выработал свои механизмы исторические защиты от этого. Украинцы – нация контрразведчиков. Разведчик от контрразведчика отличается тем, что разведчик ищет друзей среди врагов, а контрразведчик – врагов среди друзей. Самый трезвый, самый спокойный, самый равновешенный украинец. Среди трех версий. Так получилось, потому что это объективные причины. Получилось, потому что человек дурак или там сделал ошибки. И получилось, потому что человек предатель, всегда первый будет рассматривать версию, что предатель. Это очень благодатная почва. Беспроигрышный вариант в Украине сказать, что зрада была. И люди операции организуют и снаружи, и изнутри, и действуют синхронно. Если не сказать по единому замыслу, но, по крайней мере, синхрон. Так вот, а может, про единый замысел на Медведчук что расскажет, а может и нет, посмотрим. Так вот, они как раз и бьют по этим родовым травмам, глубинным. Эти глубинные травмы срабатывают, как ядерные фугасы, в глубине подсознания, куда не имеет доступ самый трезвый и психологически уравновешенный человек. Это автоматическая реакция на уровне священной раны в душе народа. И уж точно срабатывает коллективно, бессознательно. И товарищи этим пользуются, пользуются сладострастно, как те, которые насиловали детей в Буче, эти товарищи насилуют коллективное сознание. А дальше идет символическая привязка, потому что это состояние человек не в состоянии выносить. И народная душа, она должна быть куда-то слита, спроецирована на что-то. И тогда им говорят, это офис. И дальше поехал. Понимаете, ну?
Угу. Ну, даст Бог, это все как-то уляжется, особенно после ареста Медведчука.
Не,
Не, после ареста,
только разведка.
задержания Медведчука, да.
Вот, посмотри, ты просто последи 2 часа за информационным простором, и ты посмотришь, что, как сейчас будет это все интерпретировано. Читать ты знаешь, как бы, да? Представители.
Но я понимаю, это прекрасно, но это рискованно. Это рискованно. Ведь он может заговорить, наговорить разного, понимаешь?
Сейчас будут отрабатывать по полной. Сейчас совещание пройдет, сейчас они посовещаются, решат, что с этим срочно делать, выработают повестку и заговорят. А звучать это будет точно так же, как российская пропаганда, только на гарной украинской мове. И будет звучать оно так. Подождите, не все так однозначно.
Ну
Первая правда,
хорошо.
да, не все так просто с арестом Медведчука. Вот посмотришь. И дальше
Хорошо.
начинается размывание, закидывание, размывание версий.
Ну, я бы, вот честное слово, если бы, конечно, мог, я бы допросил вашего Медведчука. У меня тоже есть вопросики и по педофилу испанскому, и по мне, как лишали статуса. Я
А
понимаю, что во время войны это не
задать
важно.
все эти вопросы в личке, а я подскажу тем, кто будет с
А
ним.
вот, тогда я их напишу, потому что мне же интересно, как они с Сурковым, вот это хи-хи-хи, вот помнишь, его это хи-хи-хи бы. Вот. Ну ладно,
А как тебя по отчеству,
тогда. А?
Марк? Как тебя по отчеству, скажи, пожалуйста?
Марк Захарович.
Марк Захарович, вот имейте все эти самые, все счастливые возможности оторваться по полной. Включите
Ну,
все свои адвокаты.
прекрасно, прекрасно.
Составьте список вопросов.
Витя, тебе пизда. Скажем так. Ну хорошо, ладно. Ты видел, а?
Чтобы он почувствовал железную руку Марка Захарыча.
Да, 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 да. Вот, и я что еще хотел сказать про сегодня Путин 12 апреля встречался, значит, с этим картофельфюрером. Ну, ладно, повод, где Россия, где дефолт, где космос. Ну, бог с ним, они там уже на Луну летят вместе, там, я уже сегодня шутил по поводу белка-стрелка, как их они, вот их обоих бы отправить в один конец. Вот, ну да ладно. Значит, он заявляет, как ни в чем не бывало, несколько вещей, которые действительно стоит, ну, как бы синтерпретировать. Во всяком случае, Алексей, от тебя ждут. Он, значит, заявляет, что все по плану, все по плану, говорит, по замыслу генштаба. Значит, и там как бы присказкой к этому, что они не собираются отворачивать оглобли, продолжать. Это первый тезис. Второй тезис, ну, естественно, Буча – это фейк западных спецслужб. Это дурак, значит, рядом говорит, это британские, говорит, британские спецслужбы. Ну, с дурака чего взять? Вот. И третий тезис тоже немаловажный, мне кажется. Он, в общем-то говоря, на мой взгляд, я даже вот как-то процитирую, может быть. Он опять выходит на версию с Америкой. Знаешь, как он говорит? Многие говорят, что США готовы воевать до последнего украинца. Так оно и есть, говорит Путин. Это его цитата прямая, не моя. Вот. Значит, они все-таки, мне кажется, действительно едут в эту версию. Ну, и там про санкции, блицкриг. Он, мне понравилось, он блицкригом назвал санкционный блицкриг. У них, говорит, не вышел, наша экономика там крепка, то да сё, пятое, двадцатое. Как тебе вообще, в принципе, во-первых, показалось атмосферно? Он, ну, как бы себя самоуговаривает, сам себя гипнотизирует на предмет этого всего. Ну, потому что это выглядит, честно говоря, абсолютно несуразно на фоне всего, что происходит.
Марк, была куда более
Ну, вот
интересная
скажи.
вещь. Ну,
Давай, давай.
там было множество интересных вещей. Я тебе сейчас проинтерпретирую, всем станет очень интересно, я думаю. Но была замечательнейшая вещь, касающаяся нас с тобой обоих и всех зрителей, которые нас регулярно смотрят.
Так.
Сколько минут мы вчера посвятили разговорам о том, что российское командование бездарно губит авиацию российскую?
О, да мы не один эфир посвятили, мы много
А
посвятили.
что сказал сегодня Владимир Владимирович, один из главных его
Ну,
тезисов?
скажи нам, скажи.
ВКС действует мастерски и профессионально, выполняет свой задачи, не губят это. Значит, ответ на этот вопрос очень простой. Либо он, либо спичрайтеры.
Парирует.
Они смотрят. Смотрят и напряженно
А, в этом смысле?
комментируют. Конечно, конечно, Марк.
Не,
Передаем
смотрит.
вам
Нет,
привет,
смотрит.
господа. Слушайте нас. Никто вам не
Не,
поставит
смотрит, конечно.
основные тезисы ваших речей лучше, чем мы с Марком Захаровичем. Вы же знаете. И наши уважаемые зрители, которые задают вопросы, благодаря которым мы отвечаем. Так вот, я тебе скажу очень важные вещи нашим зрителям. Моя гипотеза, достаточно обоснованная, заключается в том, что в Кремле приняли решение. Решение это выглядит так. Они колебались еще, переговоры или война, ну, продолжение войны, решили продолжать.
Продолжать войну.
Продолжать войну, да. Но у этой гипотезы есть изнанка. Черная сторона шляпы. Это или белая сторона черной шляпы, или черная сторона белой шляпы. Заключается оно вот в чем. У меня ощущение, что Владимир Владимирович решил покончить с генералитетом, и с партией военной. Объясню почему. Потому что он не может не знать, уже, наверное, судя по заявлению канцлера Австрии, который с ним беседовал, Путин знает все про войну. Он сказал, все прекрасно понимает. Мельчайших подробностей. Продолжение, если бы он понимал это все, по соотношению сил и средств, продолжать войну безумие. Я бы мог, по условиям продолжения войны этой операции являлось два. Он узнал, что какие-то большие беды украинской армии, что мы там не можем обороняться и так далее. Или он узнал, что Европа и США не дают тяжелого оружия. Но оба предположения неверны. Прям факт. И дают, и все хорошо. Украинская армия. Это значит, что те войска, которые сейчас будут палить у нас на Востоке, под видом этой победоносной операции, гарантированно терпят неудачу и несут большие потери. Не на этой фазе, ну так через какое-то время, когда дойдет западное оружие, а чего там скрывать, ха-ха-ха, им переполнены все открытые источники. Да и чего там скрывать, если Европа сегодня приняла единогласно, даже Венгрия, проголосовала за предоставление Украине оружия на 1,5 миллиарда евро. И Германия вышла из своего знаменитого оружейного эмбарго, и много чего происходит, и там уже
так.
Замелькали какие-то...
Но это и тяжелые вооружения, это
да,
тяжелые.
Замелькали совсем интересные приборы на передовой уже у наших бойцов там и так далее, и так далее. Так вот, Владимир Владимирович решил покончить с собственной армией. Более того, товарища Дворникова он поставил, судя по всему, для того, чтобы с ней покончить как можно более надежно. Потому что его репутация — это репутация дуболома, который так вот будет биться головой в стеночку. А теперь вопрос. Ты знаешь Российскую Федерацию гораздо лучше, чем я. А зачем ему покончить с армией?
Но только вариант ответа, как негодный элемент в системе, для того, чтобы как бы избавиться.
Он решил избавиться от этой партии. Партии военных, как таковой.
Военной партии, да.
Нет, военной партии в России. А почему он решил избавиться?
Но он чувствует угрозу, что они могут его ухлопать к чертовой матери.
Они же ни хрена не понимают, эти военные российские. Ну, давайте мы же вам уже объясним, господа военные, что если они думают так, мы воюем, стараемся, мы герои. Нам, конечно, денег не платят. И в контракт добавляют пункт о том, чтобы неучастие в военных операциях – это уголовное преступление. И там где-то силой ловят и прочее, прочее. Но ничего, мы герои. В России, как им рисуют СМИ, а значит, армии, правильно?
Да.
Но у военных, они ж дуботолки, у них нет политического чутья. А теперь смотрим глазами Путина. У кого рейтинг больше 80% всегда был? У Путина. И тут ему приносят вторую бумажку, где написано, а вот еще один субъект политический, у которого, которого тоже 80% рейтинг.
Армия.
А боливар же он двоих не носит, правильно?
Так.
Зачем ему два? Зачем в России, где есть такой прекрасный золотой Владимир Владимирович, два субъекта с рейтингом больше 80%? Зачем? Кто-то один из них лишний.
Так.
И Владимир Владимирович имеет полноту информации о том, что наступление безнадежно, по большому счету, в дальней перспективе. Нет, конечно, они могут продвинуться на 20 километров, еще там кого-то из наших захватить, убить, полуокружить, но в целом это провал. Принимает мудрое решение Дэн Сяопина после китайско-вьетнамской войны. Надо покончить с армейской мафией. И надо быть российским военным, чтобы не заметить, что после Первой и Второй Чечни происходило все то же самое ровно.
Ну, почти, да, почти.
Но сейчас, поскольку тогда это малюсенькая война была, такая с маленькими ограниченными целями, то это большая война с очень большими целями, то и чисточка-то будет побольше. Уважаемые российские военные, в кавычках уважаемые, потому что после Бучи вас уважать невозможно. Как бы вам с вами решили покончить. Рядовых убьют о нашей позиции и об американское оружие, а генералов обвинят в провале операции и повесят за яйца. Буквально.
100%.
Я вам подсказываю от самого чистого сердца, потому что, ну как бы, ну что с вами делать? Если у вас мысли, как у Буратино, кто-то должен вас наставить на путь-то истины. Не может прописью, не может ни в одной политической системе, даже в Соединенных Штатах, даже, я не знаю, в Ватикане ужиться два субъекта, у которых рейтинги за 80%. Один из них лишний. Как вы думаете, кто лишний, Владимир Владимирович или вы, товарищи российские военные? Вот просто подумайте мозгами. На фоне массовой сообщения о поставках западного оружия тяжелого в Украину. На фоне того, что вас сборной солянкой не пойми каких войск заставляют кидаться на подготовленную оборону противника. Но несмотря на то, что на чужой территории и так уже крепко битых и так далее. Несмотря на то, что уже арестовали Суркова и этого самого, беседу.
Беседу.
Сотрудников беседы арестовали. Старших офицеров и так далее. И троих командующих армий сместили. Вы считаете, да, вы продолжаете героически идти в это наступление, где вас всех похоронят. Задача этого наступления – вас похоронить. Все же очень просто. Не может быть двух субъектов с рейтингом 80%. Один из них лишний.
Бог знает, если они нас смотрят, это ведь персоналии конкретные. Это как раз Герасимов, его замы, вот этот Рудской, который был провозвестником, значит, окончания операции на этого просто повесили.
Некоторых из них я знаю лично в силу определенных причин. Ну, так заочно, но знаю, по интернету. Да. Могу передать им личный привет, например. Александр Васильевич, подумайте на эту тему хорошо.
Виктор Иванович,
подумайте на эту тему, они знают, они слышат.
Всего-то навсего надо укоротить бороду Карабаса, и все, и все дела решатся для всех. Но бог знает, пусть сами смотрят, это уже дело их, так сказать, под секирку подлезть или самим, значит, как-то порасторопнее подействовать. А, хорошо, значит, это главный вывод. Что будет с Лукашенко? Потому что наверняка опять 25. Его опять, значит, пытались сподобить на удар по северу. Что-нибудь такое, отвлечь это какую-то
часть. Выставил условия, Барк, все же очень четко. Он сказал.
Ну, вот расскажи своим.
Дайте мне полковника, и я готов.
Дайте мне полковника, я, ну,
подполковник.
Не поймешь.
Я подполковник, а хочу обратиться к Александру Григорьевичу, как подполковник, подполковник. Александр
да.
Григорьевич, вы же верховный главнокомандующий, как вам кажется, вооруженных сил Республики Беларусь. Ну, присвойте себе звание полковника присваивает министр обороны.
Да.
До полковника либо начальники видов вооруженных сил, либо как главнокомандующий. Никто другой не может присвоить. Президент даже не может присвоить это звание. И присвоил сами себе, вы присвоить его не можете. Попросите министра обороны, полковника присваивает он. Он вам обязательно присвоит. Зачем вам звание российского полковника? Что вы с ним будете делать? Простите. Не ровен час. Могут попросить, чтобы первые пересекли границу Украины и Беларуси. Но может же оказаться, что белорусские военные, как очень умные люди, а умные они потому, что они до сих пор не влезли в эту авантюру, похлопают вас по спине и скажут: Александр Григорьевич, мы уже приехали. Да здравствуй, ну, да. Свободная Беларусь. И радостные украинские бойцы ТРО, механизированных частей специального назначения, украинские пограничники скажут: Александр Григорьевич, поздравляю вас с черговым войсковым званием, с очередным воинским званием. Будете проходить его вот тут у нас, недалеко от Медведчука есть специальное заведение, там будет место вашей новой службы.
Да. А охранять его будут из белорусского СПК Калиновского.
Счастливые белорусские военные, родственники которых белорусские менты били дубинками и насиловали все.
Да. Вот им надо его отдать.
Да, и эта перспектива очень сильно усиливает желание Александра Григорьевича вступить в войну и участвовать в космической гонке. И что там еще, да, и бороться с Украиной. Я думаю, ему хватит запусков российских ракет с территории Беларуси и полетов российской авиации, перебрасывания грузов. Я думаю, что он, как теперь, если в шутки в сторону, как опытный политик, он сдержится, мне кажется.
То есть все-таки должен сдержаться. Понимаешь, да. В какой-то момент Путин в безвыходном положении, ему будет проще его убрать и посадить какого-то своего агента, а там у него вся армия и КГБ стоит из агентов.
Собственно. Так он же не понимает. После убора Александра Григорьевича, как поведет себя белорусская армия, белорусский народ, абсолютно не очевидно.
Угу.
Потому что сейчас, говорят, Беларусь следует своим старым заветам, краю партизанских традиций. У нас, кстати, шутка появилась в Украине. Почему сломались Абахтырку, элитные танковые части российской армии?
Так.
А там Ахтырский гусарский полк был. Денисов и
А,
Водоканд.
это да.
Там край старых гусарских традиций, ведь две трети этого полка были украинцы по происхождению, если не больше. Набирались же из местных. И эти традиции остались. Видите, один из главных героев российского военного пантеона, он же из Ахтырки. И вот об Ахтырку и убили 100-танковое подразделение российское. Так вот, та же самая история здесь. Белорусы прекрасно помнят, кто они такие, и что это партизанский край. Мой двоюродный дядя был героем Советского Союза, командиром крупнейшего партизанского отряда, одного из крупнейших Беларуси, с фамилией Арестович. Так вот, могу сказать, что двоюродный дедушка, точнее. Так вот, двоюродный брат моего деда, простыми словами. Так вот, что я хочу сказать, что рельсовая война там идет вовсю, говорят. Есть конкретные факты, попытки
Да, заключить. Мы видели видео, уже берут там партизан.
И между российскими войсками и белорусами очень сложные отношения. И девушку затащили, студентку, на улице Гомеля, говорят.
Было, да.
И это, говорят, не единственный случай. И белорусы, я думаю, люди с очень хорошей памятью. Прекрасно это все помнят. Так вот, представим себе, что смещают Александра Георгиевича. Россияне.
Да.
Как отреагирует белорус?
Ну как? Кто-то порадуется, я бы сказал.
Кто-то порадуется, а вместо него ставят российского ставленника, который дает карт-бланш российским войскам, оккупантам на территории Беларуси. Как отреагирует белорус?
Нет, вот войска – это другая история. Они скажут, не, вот на это мы не подписывались. Не, не.
И начнется, ну, еще один фронт создастся, возможно, в Беларуси против российских войск. Поэтому беречь будут Александра Васильевича, как это, как свой среди чужих, чужой среди своих. Нет, дорогой, ты меня не убьешь, ты меня теперь беречь будешь. Понимаешь? Вот это Александр Григорьевич очень опытный политик. Он сумел стать в позицию, в которой его никому не выгодно убирать сейчас. И в этой позиции, надо сказать, он пребывает уже лет 20, да, только на моей памяти. Поэтому, конечно, несмотря на всю его специфичность, убирать его Путину слегка не с руки сейчас.
Так, ну, еще раз вернемся к переговорам. Ты считаешь, что он принял решение воевать по тем вышеозначенным причинам? Что они будут изображать в переговорном процессе? Потому что он же сказал, этот дятел сказал, что, говорит, ну, типа, украинская сторона сама отказывается от стамбульских своих обязательств или предложений, скажем так, да? И, типа, ну, что же, вот, ну, как же вот они вот отказываются? Ну, потому что их, те, кто за ними стоят, вот США и Вашингтон и так далее, вот они...
США и Карабах на Вашингтон, да.
Да, вот что в этом процессе уже изображать? Потому что, ну, многие читают... комментарии Михаила Подоляка и других участников переговоров, ну, они, понятно, обязаны дипломатическим путем выражаться и так далее. Но,
я читаю комментарии Михаила Подоляка в тот момент, когда он сидит справа и пишет их. Поэтому, как бы, но как комментировать, право имеет только Михаил Подоляк и Давид Арахами и президент Украины.
Не, ну мы не претендуем, мы твое мнение просто спрашиваем. Священное
право, но могу прокомментировать Подоляка.
Просто прокомментировать, да. Просто.
Значит, переговоры идут крайне сложно. Украинская сторона занимает проукраинскую позицию и прозрачную позицию. А российская сторона пытается через медийные вбросы регулировать ход и содержание переговоров, что является недобросовестным дипломатическим поведением. Но еще снова обращаемся к российским военным. Раз произнесены все эти грозные слова на космодроме Восточный, и вас кидают в бой на убой, зачем продолжать переговоры? А ведь они продолжаются.
Слушай, но он же чекист, разводчик, он будет изображать до последнего.
А что же изображать? В операции же не прекращается. Изображать имеет смысл, когда мы говорили об этом, когда мы приостанавливаем военные действия, они нас обманывают, перегруппировываются. И в момент, когда мы ожидаем счастья на переговорах, они коварно наносят удар. Так нет уж никакого счастья. Как мы бьем, так и они бьют. Интенсивность растет. Что есть переговоры, что нет переговоров, боевые действия от этого не меняются. Ход боевых действий. Поэтому ничего не изображает. Но если он говорит, что украинская сторона нарушена, то следующим ходом было бы смысл приостановить переговоры. Они не приостанавливаются. Они идут.
Ну да, это существенно. Ну что же, 36 минут мы в эфире. Что, завтра тогда продолжим это все обсуждать? Тем более, может быть, новости новые появятся про Медведчука и им подобных. 301 тысяча человек, 302 тысячи человек нас сейчас смотрят. Завтра встречаемся в это же время?
Да, на 22.
Ну что, дорогие друзья, у меня в очередной раз просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, обязательно канал Алексея Арестовича по ссылке его имени, интерактивной ссылке на Алексея Арестовича. Вы можете пройти на его канал, там тоже масса интересных видео. Ну что, до завтра.